Здравствуйте, сегодня среда, 1 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии. Радио «Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. В Одессе в результате ракетного обстрела центра города в ночь на среду погибли не менее 3 человек. Число жертв обстрела Одессы 29 апреля увеличилось до 6. В Тбилиси десятки людей задержаны в ходе разгона митингов протеста против рассмотрения парламентом Грузии закона о прозрачности финансирования иностранного влияния. Российский МИД не привел в отчете о телефонном разговоре министров иностранных дел России и Таджикистана обвинение таджикистанского министра в притеснении граждан Таджикистана в России. Также сегодня.
TikTok – китайская компания, а китайский закон о национальной безопасности обязывает бизнес предоставлять правительству эти сведения. Кроме того, TikTok обвиняют в отсутствии модерации, что позволяет несовершеннолетним пользователям получить доступ к опасному для них контенту.
Джо Байден подписал закон о принудительной продаже американскому собственнику китайской компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. В результате очередного массированного обстрела Одессы в ночь на среду погибли не менее 3 человек, еще 3 получили ранения. Вчера в Одессе был день траура по погибшим 29 апреля. Тогда российская армия применила баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Число жертв этого обстрела за последние сутки увеличилось до 6 человек, ранены более 30. Из Одессы передает журналист Ольга Дунская.
Обстрел произошел практически перед комендантским часом. Российская армия выпустила 3 баллистические ракеты, как уже сообщили в воздушных силах. Это были предварительно «Искандеры», «Искандер-М». Причем разница между ударами была буквально там несколько минут. Первый взрыв был наиболее мощным. В результате него взрывной волной повыбивало окна и двери в ближайших домах. Пострадало медучреждение. Пострадал также офис уполномоченного по правам человека в Одессе. Также 3 людей погибли сразу, еще 3 сейчас находятся в больнице.
Хороший был взрыв. Мало не покажется, если, не дай бог, еще раз будет.
Промахало так, что очень, и причем страшно. Жена сильно, до утра она не спала практически. В общем, страшно очень. Окна дрожали сильно.
Пострадали также объекты инфраструктуры. Сейчас на месте местные власти развернули оперативный штаб, чтобы первоочередно предоставить людям пленку, чтобы закрыть окна. Также фиксируют повреждения, собственно, домов, квартир.
Из Одессы передавала журналист Ольга Дунская. Вы слушаете «Время свободы». У здания парламента Грузии в ночь на среду произошли очередные ожесточенные столкновения между полицией и активистами оппозиции, а также неправительственных организаций, выступающих против принятия закона о прозрачности внешнего влияния. Тем не менее, власти намерены принять этот закон в окончательном чтении уже в ближайшие дни, чтобы, как заявил на днях лидер правящей сейчас в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бедзин Иванишвили, не позволить, цитата, «внешним силам назначать власть в Грузии» в результате предстоящих в октябре парламентских выборов. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Утром в среду, перед тем, как продолжить обсуждение так называемого «русского закона» во втором чтении, депутаты парламента от партии власти и оппозиции подрались в зале пленарных заседаний после того, как туда пришел председатель оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» депутат Леван Хабейшвили. Накануне он был жестоко избит спецназом в ходе акции протеста на проспекте Руставели. У Хабейшвили сломаны кости носа и серьезно поврежден глаз. Выступив на заседании, лидер главной оппозиционной партии рассказал, что бойцы части спецназначения МВД требовали от него осудить митинги против законопроекта о прозрачности внешнего влияния, и когда он отказался, начали бить члена парламента. После заявления Хабейшвили покинул зал, передвигаясь на инвалидной коляске. Столкновения на проспекте Руставели начались вечером во вторник после того, как оппозиционные лидеры призвали сторонников блокировать выходы из здания и устроить депутатам от правящей партии коридоры позора за поддержку так называемого русского закона. Спецназ почти сразу начал применять перцовый газ, слезоточивый газ, резиновые пули и водометные машины. Полицейским формированиям на короткое время удалось вытеснить противников закона с проспекта Руставели, но рано утром сотни людей все-таки вернулись на площадку у законодательного органа. Но к тому времени парламент уже был пуст. МВД задержало 63 участников акции. Им вменяется в вину неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство по административному кодексу. Всем задержанным грозит штраф около $1000, либо краткий административный арест. Противостояние в Грузии обострилось после выступления на митинге сторонников правящей партии в понедельник. Ее лидера – миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппозиционные политики назвали это выступление, цитата, «манифестом сдачи Грузии России». В частности, Иванишвили сказал, что в 2004-2012 годах при президентстве Михаила Саакашвили, цитата, «Грузией управляла внешняя агентура, революционный комитет, назначенный Западом и пришедший к власти в результате революции РОС 2003 года». «Сегодняшняя Грузия – это не Грузия времен Шеварднадзе и не Украина Януковича», предупредил почетный председатель грузинской мечты. Профессор Тбилисского института общественных дел Торникай Шарашенидзе в беседе со мной назвал выступление Иванишвили и всю эту историю со злополучным законом необъяснимой загадкой.
Честно говоря, необъяснимо все. Зачем это было ему нужно лично? Зачем это было нужно правящей партии, которая поставила себе очень сложное положение? Нужно искать логический вывод, объяснение. Зачем это им было нужно? Как говорил Шерлок Холмс, ищите мотивацию. Мотивации вроде бы у них не было, потому что они были в прекрасной форме. Оппозиция была слишком слаба, и, скорее всего, бы выиграли выборы ведь этого закона. Зачем они все это затеяли? Очень сложный вопрос. Со стороны результат может быть с нажима, угрозы извне. Не знаю, вот этим вопросом нужно задаться.
Заявил профессор Шарашенидзе. Оппозиционные силы Грузии совместно с неправительственным сектором обратились к Европарламенту и Еврокомиссии с призывом рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против миллиардера Бидзины Иванишвили, а также министров и депутатов от правящей партии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. После того, как 29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу России Семену Григорьеву в связи со случаями негативного отношения к гражданам Таджикистана и нарушения их прав в России, вчера состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина. Лавров пытался убедить своего таджикистанского коллегу в том, что после терактов Крокус-Сити Холли проводятся более тщательные проверки прибывающих в Россию иностранцев, но эти меры носят временный характер и не направлены против граждан какой-то определенной страны или против определенной национальности. Тем не менее, отчеты об этом разговоре, опубликованные на сайтах МИД Таджикистана и России, существенно отличаются, рассказывает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Камила Валиева.
Согласно сайту российского МИДа, Лавров во время разговора подчеркнул, что эти меры временные и они не направлены против конкретной нации или религии. На сайте же таджикистанского министерства иностранных дел сказано, что Мухриддин в ответ на это заявление Лаврова подчеркнул, что эти слова несовместимы с реальной обстановкой и негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана. Именно этих слов российский МИД в своем обращении не приводит.
Подобное негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствует принципам двусторонних отношений. В этом контексте внимание собеседника было обращено на необходимость соблюдения российской стороной положений базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов.
Только из одного московского аэропорта Внуково за 4 дня депортировали почти 650 граждан Таджикистана. Об этом изданию «Азия Плюс» сообщили в МИДе страны. Дипломаты заявили, что в период с 26 по 30 апреля во Внуково прилетели более 3000 таджикистанцев. Из них спустя несколько дней ожидания в транзитной зоне отправили обратно 643 человека. Решение о депортации приняли еще в отношении 117 граждан Таджикистана. Все они в настоящее время находятся в зоне ожидания в бесчеловечных условиях, рассказали в МИДе. Там отметили, что сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Дипломаты вновь призвали граждан Таджикистана воздержаться от поездок в Россию. Тем временем в Санкт-Петербурге сотни мигрантов из Таджикистана отказали в выдаче патентов на работу. Об этом сообщает таджикская служба радио «Свобода» ОЗУДИ. Мигранты рассказали журналистам, что за последние 10 дней отказ получили более 500 таджикистанцев. Они говорят, что власти Санкт-Петербурга никак не объясняют своих решений и при этом откладывают срок подачи заявки на патент на месяцы. Мигранты предполагают, что с такими проблемами сталкиваются только таджикистанцы, потому что, по их наблюдениям, у граждан Узбекистана заявки на патент принимаются в обычном режиме.
Передавала корреспондент программы «Настоящее время Азия» Камила Валиева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Власти Израиля полагают, что Международный уголовный суд в Гааге может выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Бенямина Нетаньяху, по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», обвинения могут быть связаны с препятствованием доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и с чрезмерно жестким ответом на нападение на Израиль 7 октября 2023 года, совершенное палестинской группировкой «Хамас». Бенямин Нетаньяху, который вчера встречался с семьями захваченных «Хамас» израильских заложников, призвал демократические страны мира не допустить предъявления подобных обвинений.
Хочу прояснить одну вещь. Никакое решение, принятое в Гааге или где-то еще, не снизит нашей решимости добиться всех целей этой войны. Это освобождение наших похищенных граждан, полная победа над Хамас, гарантия того, что Газа никогда больше не будет представлять угрозы для Израиля, а также восстановление безопасности на севере страны и возвращение туда израильтян. Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага. Шага, который нанесет ущерб способности к самообороне не только государства Израиль, но и всего свободного мира. Израиль рассчитывает, что эти лидеры задействуют все свое влияние и все имеющиеся у них средства, чтобы остановить этот опасный шаг, который будет означать моральное и политическое банкротство.
Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Вчера с Бенямином Нетаньяху и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом встретился совершающий очередное турне по Ближнему Востоку государственный секретарь США Энтони Блинкен. Обсуждались прежде всего условия соглашения о прекращении огня в Газе. В соответствии с предлагаемой сделкой Хамас должен освободить 33 заложника – детей, женщин и больных. Израиль в ответ освободит из своих тюрем по 20 палестинцев в обмен на каждого освобожденного израильского заложника. Вот что Энтони Блинкен заявил после окончания переговоров в Израиле.
Мы намерены добиться перемирия, чтобы заложники вернулись домой, и чтобы это произошло сейчас же. Если этого не произойдет, то только из-за Хамас. Предложение на столе, и мы повторяем, хватит откладывать и хватит искать предлоги. Заложники должны были давно вернуться к своим семьям. Также мы должны обсудить положение жителей Газы, которые страдают под перекрестным огнем, который ведет Хамас. Мы должны оказать им всю необходимую помощь, поставить еду, медикаменты, воду, предоставить убежище. Мы постоянно думаем об этом и работаем над этим.
Это был государственный секретарь США Энтони Блинкен. Израиль пока официально не отказался от планов провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, где вместе с мирными жителями укрываются боевики Хамас. Добавлю, что, по мнению собеседников газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинения Международного суда в Гааге могут быть предъявлены и лидерам группировки «Хамас», которая, напомню, в США и во многих странах Европы признана террористической организацией. А Государственный департамент Соединенных Штатов вчера сообщил, что США установили факты нарушений прав человека 5 подразделениями израильской армии. Тут надо подчеркнуть, что нарушения, о которых идет речь, были совершены не в секторе Газа и до нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Вот что передает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Согласно заявлению Госдепартамента США, и это очень важный момент, еще до атаки Хамас в октябре 5 израильских подразделений совершили, цитата, «отдельные случаи грубых нарушений прав человека в отношении палестинцев на западном берегу реки Иордан. 4 из этих подразделений предприняли меры, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Пател журналистам, в то время как продолжаются консультации относительно 5-го подразделения. Он отказался сообщить подробности о том, какие именно нарушения прав человека были совершены, какие подразделения были задействованы и какие исправительные процедуры были применены в этом случае.
4 из этих подразделений эффективно устранили нарушения, что соответствует нашим ожиданиям от партнеров. Это согласуется с нашими ожиданиями от всех стран, с которыми у нас есть военные отношения. В отношении одного из оставшихся подразделений мы продолжаем консультации и переговоры с правительством Израиля. Они предоставили дополнительную информацию по этому подразделению.
Что касается войны на Ближнем Востоке, то президент Джо Байден пообещал работать с Египтом и Катаром для достижения прекращения огня между Израилем и Хамас. В телефонных разговорах с президентом Египта Абделем Фатахом Ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани Байден призвал их сделать все возможное для освобождения заложников, удерживаемых Хамас в секторе Газа. В заявлении Белого дома освобождение заложников назвали единственным препятствием на пути к немедленному прекращению огня и облегчению положения жителей Газа. Белый дом осудил ночной захват здания Колумбийского университета в Нью-Йорке студентами, принимающими участие в антиизраильских протестах, и заявил, что президент Байден осуждает использование слова «интифада», которое сейчас изображено на баннере на месте событий. Этот термин часто используется при описании эскалации палестино-израильского конфликта с палестинской стороны, начиная со второй половины 80-х годов прошлого века. Десятки протестующих в масках забаррикадировались в одном из зданий университета. Я процитирую заявление: президент Байден всю свою жизнь выступал против отвратительных антисемитских неправдивых заявлений и насильственной риторики. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он добавил, что Байден осуждает использование термина «интифада», как и другие трагические опасные высказывания ненависти, проявленные в последние дни.
Передавал корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. Захват Гамильтон-Холла, о котором Михаил упомянул, стал ответом студентов на массовые задержания участников студенческих акций в поддержку палестинцев в Газе. Важно отметить, что эти задержания заставили присоединиться к акциям даже студентов еврейского происхождения, считающих, что в США должна соблюдаться свобода на выражение мнения. Вот что вчера днем об обстановке в Колумбийском университете сообщал с места событий корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов.
Собственно говоря, аресты студентов после первой волны протестов, собственно говоря, и спровоцировали многих других студентов, в том числе студентов еврейского происхождения, поддержать протесты в знак того, что они поддерживают свободу слова и поддерживают своих товарищей студентов в их праве выражать свою позицию. И, возможно, по этой причине сейчас забаррикадировавшиеся в Гамильтон-Холле студенты и остаются, ну, скажем так, неприкасаемыми. Ни полиция, ни руководство университета не намерены сейчас предпринимать каких-либо действий. У нас пока нет информации о том, что именно собирается делать руководство университета, но явно, что не собираются предпринимать никаких агрессивных действий по отношению к студентам, будут пытаться найти какой-то компромисс. При этом аналогичные протесты с проникновением в здания университетов и других учебных заведений происходили на территории Соединенных Штатов на протяжении вчерашнего дня. В университете Принстона несколько человек прорвались на территорию одного из зданий, но были арестованы. Также в нескольких других учебных заведений США вот эта вот волна протестов, центром которого является Колумбийский университет, продолжает, собственно говоря, охватывать все больше городов и учебных заведений США. И поскольку Колумбийский университет выступает таким вот эпицентром событий, то, что происходит здесь, потом можно, очевидно, наблюдать и в других учебных заведениях. Мы также пообщались сегодня и с одним из преподавателей университета, который нам обрисовал позицию, собственно говоря, преподавательского состава, говоря о том, что с точки зрения руководства университета, руководство пытается идти на компромисс, но считает требования студентов нереалистичным. 15 мая здесь, в Колумбийском университете, должна состояться выпускная церемония. Мы видели, как на территории кампуса уже выстраивают трибуны для выступлений, трибуны для посетителей. И все это происходит параллельно с акцией протеста. Очевидно, до 15 числа власти университета попытаются найти тот или иной способ все-таки освободить кампус от протестующих. И будем надеяться, что все будет происходить довольно мирно.
Это был корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов. Предположение, что все закончится мирно, не оправдались. По данным на утро среды по московскому времени, В Нью-Йорке в это время была глубокая ночь. Полиция отбила захваченное здание Колумбийского университета, задержав несколько десятков, а по некоторым данным больше сотни человек. В заявлении администрации университета говорится, что, цитата, «жизнь кампуса не может бесконечно прерываться протестующими, которые нарушают правила и закон». Администрация университета, как и мэр Нью-Йорка, не исключает, что группа, занявшая Гамильтон-Холл, была возглавлена лицами, не связанными с университетом. Но доказательств этому нет, а участники акции в поддержку палестинцев это отрицают и требуют освободить всех задержанных. В Белом доме подчеркивают, что не собираются вмешиваться в происходящее, что американцы имеют право на мирные протесты, однако в администрации США осуждают любую ненавистническую риторику. Тем временем группа конгрессменов, как демократов, так и республиканцев, призвала спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование проект закона о просвещении в отношении антисемитизма. Законопроект предполагает запрет дискриминации на основании происхождения, этнических характеристик и национальности. И последняя сегодня тема. Президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже американскому собственнику китайской компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Власти Китая отказываются санкционировать эту сделку. Невыполнение требования, подписанного Байденом закона, может привести к запрету ТикТока на американской территории. Оппоненты Байдена обвиняют его в покушении на свободу слова и угрожают судебными исками. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Поводом для принятия закона стали опасения утечки персональных данных американцев в Китай. ТикТок – китайская компания, а китайский закон о национальной безопасности обязывает бизнес предоставлять правительству эти сведения. Кроме того, TikTok обвиняют в отсутствии модерации, что позволяет несовершеннолетним пользователям получить доступ к опасному для них контенту. Закон обязывает материнскую компанию продать TikTok американскому собственнику под угрозой запрета. Компании предоставлено 9 месяцев на переговоры с потенциальными покупателями. Если к этому времени сделка не будет завершена, компания получит отсрочку на 3 месяца. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан еще до голосования в Конгрессе заверил, что цель администрации Байдена – именно смена собственника, а не запрет. Вчера президент заявил, что подпишет законопроект, если Палата представителей примет его. Раньше вы в целом поддерживали его, но у вас были некоторые опасения. Можете ли вы изложить эти опасения и уверены ли вы, что законопроект Палаты представителей устоит в суде и позволит принудительно продать TikTok? Во-первых, я хочу прояснить суть этого законопроекта. Многие люди разбрасываются словами «запрет TikTok». Конечная цель законопроекта касается вопроса собственности. Хотим ли мы, чтобы TikTok как платформа принадлежала американской компании или принадлежала Китаю? Хотим ли мы, чтобы данные из TikTok, данные детей и взрослых, оставались здесь, в Америке, или отправлялись в Китай? Это фундаментальный вопрос, и президент ясно дал понять, какую позицию он занимает по этому фундаментальному вопросу. Дональд Трамп занял поначалу агрессивную позицию по отношению к TikTok. Будучи президентом, он издал указ о принудительной продаже. TikTok обратился в суд, который приостановил действие президентского указа. Судебная тяжба тянулась до президентских выборов, а сменивший Трампа Байден отменил указ своего предшественника. Трамп обвиняет Конгресс в том, что он не пожелал принять соответствующий закон. Однако, когда при Байдене закон был внесен в Конгресс, он вдруг превратился в защитника TikTok. По его мнению, Facebook представляет куда большую угрозу для демократии. Он считает, что Марк Цукерберг помог Байдену сфабриковать, по его выражению, результаты выборов. Я это сделал, а потом Конгресс... Знаете, они в конечном итоге обычно терпят неудачу. Они ужасно политизированы и ужасно зависимы от людей, называемых лоббистами, которые очень талантливые, очень добрые и очень богатые. Я мог бы запретить TikTok. Я почти запретил его. Но я сказал, знаете что, я оставлю это на ваше усмотрение. Я не слишком на них давил, позволил им самим изучить вопрос, а они решили этого не делать. Я как бы сказал им, ребята, решайте сами, потому что это трудное решение. Честно говоря, в TikTok
много людей, которым он нравится. В ТикТок много детей, которые без него сойдут с ума. Знаете, в ТикТок много хорошего и много плохого. Но что мне не нравится, так это то, что без ТикТок Фейсбук станет больше. А я считаю Фейсбук врагом народа, как и многие средства информации. Я имею в виду, что они получают много информации. Они имеют дело с Китаем и будут делать все, что Китай захочет. Знаете, если вы посмотрите на некоторые из наших компаний, которые вы считаете американскими, они не такие уж американские. Они торгуют с Китаем, а Китай, если чего-то от них хочет, они дадут. Так что это тоже угроза национальной безопасности. Но пресса утверждает, что он изменил свое мнение на противоположное после встречи с крупнейшим донором республиканской партии, который инвестировал в ТикТок огромные средства. В президентских выборах этого года участвует и третий, независимый кандидат, племянник Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди. Он категорический противник запрета ТикТок. Недавно он выиграл в федеральном апелляционном суде иск против Белого дома, обвинив его в цензуре социальных сетей. Суд пришел к выводу, что администрация Байдена действительно оказывала давление на провайдеров с тем, чтобы они удаляли недостоверную информацию о пандемии коронавируса. Я много слышал о стремлении Конгресса запретить ТикТок. И я хочу, чтобы вы помнили, что все права, которые правительство когда-либо отбирало у граждан, отбирались под предлогом национальной безопасности. Любимый философ моего отца, Альбер Камю, писал: «Благополучие народа всегда служит оправданием тиранам и позволяет слугам тирании сохранять чистую совесть». Помните об этом, когда Конгресс дает Джо Байдену право удалить приложение с вашего мобильного телефона. Люди любят ТикТок. Это цифровое публичное пространство. Если есть проблемы с безопасностью в сфере технологий, давайте решать их. Но давайте никогда не ограничивать возможность американцев свободно обмениваться идеями. ТикТок стал для молодых американцев возможностью развивать бизнес, выражать себя и присоединяться к политическому дискурсу. Президент Байден любит подвергать цензуре и заставлять молчать тех, кто осмеливается задавать ему вопросы. Я знаю это, потому что только что выиграл в апелляционном суде иск против него на эту тему. Поэтому неудивительно, что он поддерживает запрет ТикТок. Первую поправку нельзя попирать ни по каким причинам. Мы должны поощрять больше дискуссий в этой стране, а не меньше. В США у ТикТок 150 миллионов пользователей. Это больше, чем в любой другой стране мира. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».